Александра Ветрова, «Двойная игра на поражение». Глава 1. Королевский гамбит. Вены на старом дубовом столе вздулись, как реки, на потрескавшейся карте. По ним, от края до края, ползла золотая жила, капля коньяка, оставленная небрежным жестом предыдущего посетителя. Женя смотрела на эту каплю, не видя ее. Она видела другое, лицо мужчины, который только что вышел из кабинета, неловко улыбаясь, пряча глаза под тяжестью век. Он был слишком легкой добычей, этот арт-дилер из Цюриха. Слишком податливым. Слишком испуганным. «Вы уверены, мадемуазель Блэк?» Голос ее начальника, сухого и прямого, как линейка, прозвучал над ухом. «Этот человек — лишь маленькая пешка». Женя откинулась на спинку стула. Кожаный подголовник противно скрипнул, словно жалуясь на тяжесть ее мыслей. Она провела пальцем по краю бокала, оставляя прозрачный след, и снова посмотрела на дверь, за которой скрылся цюрихский пешка. Да, пешка. Но пешка, которая вела к ферзю. К тому, чей портрет висел в ее воображении так же ярко, как и в базе данных Интерпола. «Он знает, где Марк будет через месяц», — сказала она тихо, почти не разжимая губ. «Он продаст эту информацию нам, потому что думает, что мы его купим. Он не знает, что мы возьмем ее силой. Сила — это грубый инструмент, начальник, комиссар Дюваль, поправил очки в тонкой золотой оправе. Он всегда так делал, когда хотел казаться умнее, чем был. Но Женя знала его насквозь. За этой внешней интеллигентностью скрывался человек, который боялся собственной тени. И боялся ее, Жени. Она была лучшей. Лучшим следователем по делам о культурных ценностях. Ее называли кошкой за то, как бесшумно она подкрадывалась к своим жертвам, и львицей за то, как беспощадно рвала их на части, когда они попадались в расставленные сети. За ее плечами были десятки раскрытых краж, возвращенных полотен, посаженных за решетку фальсификаторов. Но была одна нить, которую она не могла распутать. Один призрак, который ускользал от нее 7 лет. Марк. Она не знала его настоящего имени. Не знала, как он выглядит вживую, хотя видела сотни его фотографий, сделанных камерами наблюдения на трех континентах. На них он всегда был неуловим, то пол лица скрыто тенью капюшона, то он отвернулся от объектива в последнюю секунду, то на нем была такая искусная маскировка, что даже ее обученный глаз мог принять его за обычного туриста. Но она знала его почерк. Она знала, как он смешивает краски. Как он имитирует старение холста. Как он поделывает подписи великих мастеров так, что эксперты Сотбис плакали от восторга и отчаяния. Он был гением. И он был ее личным врагом. «У меня есть идея», — сказала Женя, перебивая Дювали, который продолжал бубнить что-то о дипломатических протоколах и международном сотрудничестве. «Я хочу выйти на него напрямую». В кабинете повисла тишина. Такая густая, что даже мухи, которых не было, замерли в воздухе. Дюваль снял очки и принялся их протирать платком, хотя они были идеально чистыми. Этот жест был его единственным признаком нервозности. «Вы сошли с ума», — выдохнул он. «Марк не просто мошенник. Он призрак. Он работает один. Он не оставляет свидетелей. И самое главное, он не доверяет никому. Если вы попытаетесь выйти на него, он или исчезнет навсегда, или... Или что?» Женя приподняла бровь, и в этом жесте было столько вызова, что Дюваль невольно отшатнулся. «Или он вас убьет», — закончил он шепотом. Она усмехнулась. Коротко, резко, как щелчок взведенного курка. Смерть была частью ее работы. Но она не была глупой. Она знала, что Марк не убийца. По крайней мере, не в прямом смысле. Он был художником, а художники не марают руки кровью. Они пачкают их краской. И это она могла ему простить. «Почти. Я не собираюсь идти к нему с оружием», — сказала она, наклоняясь вперед. «Я собираюсь прийти к нему с предложением. С предложением, от которого он не сможет отказаться. Она знала его слабое место. Тщеславие. Он был лучшим, и он это знал. Но быть лучшим — значит быть одиноким. А одиночество, как показала ей собственная жизнь, — это рана, которая не заживает. Она затягивается коркой, но под ней все равно гноится. Женя планировала использовать это.